Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. На этой неделе вновь прославилась и порадовала всех нас Российская Государственная Дума. Она, разумеется, напринимала разных законов. Самый важный из них, и сейчас его все обсуждают, это закон, он пока принят во втором чтении, но скоро, совсем скоро будет третье, окончательное чтение, а потом Путин все это подпишет. Это, конечно, закон о том, что теперь россиян будут штрафовать за чтение и доступ к экстремистским материалам в интернете. Прежде чем это обсуждать, как это работать будет и, в общем, чего здесь опасаться, и как мы дошли до такой жизни, надо сделать важную ремарку. Вот мы, смотрите, российская диктатура, она всегда так устроена, что за какие-то там большие свершения и большие гадости, подлости, военные преступления отвечает лично Путин, он там великий геостратег. А когда надо кого-то, значит, вот ограничить чьи-то права, кого-то, значит, репрессировать, ввести какие-нибудь ужасные законы, мы всегда говорим Госдума. Надо четко понимать, что в данном случае мы говорим Госдума, а имеем в виду диктатуру вообще и конкретно диктатуру. Конечно, такие вещи не происходят без согласования на самом верху. Это вовсе не инициатива каких-то конкретных депутатов. Это очень серьезная такая стратегия по тому, как будет выглядеть жизнь в России через несколько месяцев, к чему все идет, как еще будет усиливаться какая-то цензура. Очень круто, они вот этот законопроект про наказание за чтение экстремистских материалов, очень круто они его проводили. Идея, конечно, наших доблестных депутатов заключалась в том, чтобы это никто бы не заметил ни в коем случае. Потому что, смотрите, какая схема была. Еще в январе были внесены поправки в закон про экспедиторскую деятельность, которая вообще никакого отношения к цензуре и к экстремизму не имеет. И вот этот законопроект лежал, но ко второму чтению в него внесли поправки группы депутатов во главе с Василием Пискаревым, который отвечает у нас за конституционный строй и порядок. Очень статусный человек. Этот человек так просто законопроекты не вносит. Это чьи надо законопроекты, они откуда надо идут. Они в этот, в какой-то совершенно случайный закон вносят поправки. Внезапно, значит, получается, что теперь людей в России будут штрафовать, если вы нашли в интернете экстремистский материал. Ну, видимо, предполагает, что заведомо вам известно, что это именно экстремистский материал, и вот вы его ищете, нашли, и вас оштрафовали. Принималось это все в Государственной Думе во втором чтении вот на днях, и это удивительная сцена была, потому что выяснилось, что вообще у нас в Госдуме есть вольнодумцы, у нас есть практически оппозиция. 19 депутатов из фракции в основном «Новые люди» и КПРФ проголосовали против этого законопроекта во втором чтении, а еще 20 воздержались. То есть вообще-то как бы вот это сборище так называемых народных депутатов, которых на самом деле никто не выбирал, которые попали туда в результате фальсификации выборов, отсутствия политической конкуренции, и сидят как болванчики, кивают на все, что говорит Вячеслав Володин и что спускается из администрации президента, эти люди внезапно возмутились этому законопроекту. Возможно, им метод не понравился, возможно, им содержание законопроекта не понравилось, но в Госдуме на этой неделе были дебаты. Это просто хоррор, понимаете, как бы, когда эти люди начинают дебатировать. Есть такой представитель КПРФ, депутат Алексей Куриный, хочется сказать, депутат Куриный, вот если ударение как бы куда-то не туда поставить, который, ну, в общем, придерживается таких каких-то очень консервативных, я думаю, около сталинистских позиций. Он внезапно выступил, понимаете, как главный либерал Государственной Думы. Он заявил с трибуны Государственной Думы, этот самый Куриный, значит, он сказал, что вообще-то есть такое понятие мыслепреступления у одного известного автора. И вот мы фактически собираемся наших граждан штрафовать за мыслепреступления. Полез-то в интернет, нашел там какую-то запрещенную информацию, и мы тебя оштрафуем. Категорически так делать нельзя. Значит, что известно по поводу вот этого закона в том виде, в котором он сейчас обсуждается? Ну, на самом деле, вот прям как он совсем будет работать, совершенно непонятно. Ну, то есть мы просто деталей правоприменения не знаем. Но, конечно, главный источник вдохновения для этого закона – это белорусский опыт. Мы про Беларусь, вот написали Ирина Халип, наш спецкор, написала историю про то, как белорусов уже довольно давно наказывают и сажают даже за чтение экстремистских материалов в интернете. Как правило, это работает так, что просто сотрудник силовых органов вас останавливает на улице, досматривает ваш телефон, и дальше открывается какое-то производство, если вы на что-то не на то подписаны. Поэтому белорусы, которые находятся внутри страны, стараются ни на какие экстремистские СМИ не быть подписанными. А значит, там фактически все независимые медиа уже давно этими самыми экстремистами объявлены. Вдохновлялись они примерно, наши деятели, примерно тем же самым. Работать это будет пока немного по-другому. У нас есть список Минюста, в котором, значит, больше 5000 позиций. Там, если читать это подряд, это очень такой смешной и страшный список одновременно. Там последние позиции в этом списке в основном всякие песни про то, как не надо ходить воевать в Украину, которые, ну, как бы записаны в Украине, соответственно, да, там типа «Орки, валите домой», что-то в таком оскорбительном достаточно ключе. Ну, понятно, какие здесь эмоции у людей возникают, когда к ним кто-то их пришел пытаться их завоевать. Вот, иначе, соответственно, если вы в интернете искали и находили вот эту запрещенную информацию экстремистскую из этого списка, то вы будете оштрафованы по новому закону. Откуда российские власти могут узнать, что вы искали такую информацию? Опять же, есть два сценария. Первый такой совершенно белорусский. Он заключается в том, что вас задерживает полиция, досматривает ваш телефон, вы его как-то разблокируете под давлением, хотя такого обязательства у людей по-прежнему нету. Да, просто, ну, как бы трудно сопротивляться настойчивым просьбам российских полицейских. И там заметно, что вы искали что-нибудь такое экстремистское, и вот вас в результате этого могут оштрафовать. Другая история связана с тем, что, возможно, вы пытались, пользуясь российскими сервисами, например, Яндексом или ВКонтакте, вы пытались найти что-то запрещенное в Российской Федерации, пользуясь вот этими сервисами, которые, естественно, всю информацию передают российским спецслужбам. И тоже, в принципе, здесь есть сценарий, когда вас штрафуют за то, что вы через Яндекс искали, не знаю, что-нибудь про ЛГБТ или про деятельность российской оппозиции. Кроме вот этого списка Минюста, есть еще вторая составляющая, есть список экстремистских организаций. Мы про них еще сегодня поговорим, потому что там удивительный тоже закон принят на этой неделе уже в окончательном чтении, которое очень упростит жизнь нашему государству, которое занимается террором в отношении нас, а нам, соответственно, жизнь усложнит. Так вот, если вы нашли какие-то символы экстремизма, радужный флаг, логотип ФБК, еще какие-то вещи, которые категорически не нравятся российским властям, там, помните, длинный список. Прямо сейчас идет, например, судебный процесс о том, чтобы международное движение сатанистов, хочется сказать, сатанистов, включить тоже в этот список, и тоже его поиски сатанизма в интернете будут запрещены в результате. В общем, юристы пока разводят руками и говорят, что мы не знаем, как это будет работать. Значит, но очевидно, что вот если вы что-то такое экстремистское находите в интернете, то вас могут штрафовать. Удивительно, что против этого, значит, что скандал, конечно, очень большой, вот даже в Госдуме это все обсуждают, повторюсь, странное явление. Выступили против этого с одинаковыми заявлениями Маргарита Симоньян и Екатерина Мизулина, наконец-то у них союз таких крокодилов возник, профсоюз, значит, доносчиков и пропагандистов. И Симоньян и Мизулина в голос сказали, что это очень плохой законопроект, потому что, ну, мотивация такая, смотрите, если вы не можете нагуглить экстремизм, то как же вы будете на него писать доносы? Это Мизулина написала. Это очень трогательный момент. Симоньян сказала, что вот она же вообще-то, ну, на информационном фронте находится, она против нас борется, против всех этих, значит, как сказал Песков, оголтелых медуз. Вот. А для того, чтобы с нами бороться, ну, нужно, значит, читать хотя бы то, с чем ты борешься. Поэтому если все это поиск любой какой-то подозрительной информации в интернете со временем будет запрещен, значит, у Симоньяна, у Мизулиной меньше будет возможностей работать по специальности. Очень грустная история. Возмутились, значит, многие Z-блогеры, которые тоже сказали вслед за вот Куриным, что это, значит, какой-то абсурд и так быть не должно. Ну, в целом, в общем, российским властям пришлось всех успокаивать и заниматься таким антикризисным пиаром, и, возможно, они какие-то поправки, то ли ужесточающие, то ли проясняющие, внесут в этот закон к третьему чтению, то, что они его примут, в этом никакого сомнения нет, у них 63% даже вот этой сомневающейся Госдумы проголосовало за, у них все хорошо. Фигуристка Камила Валиева сообщает подписчикам своим, что закон этот очень правильный, добрый, полезный и поможет ловить опасных преступников. Очевидно, что Валиеву, ну, попросили высказаться, высказаться на эту животрепещущую тему. То есть у нас боты разные пишут о том, что это очень хороший закон и что так даже лучше будет. То есть как бы государство, в принципе, начало нанимать людей и ботов для того, чтобы они всем объясняли какой-то классный закон. Сайт Минюста в день, когда скандал развивался, лег и был недоступен, потому что, ну, гипотеза такая, что все пошли скачивать вот этот список экстремистских материалов от Минюста, в котором, опять же, больше 5000 позиций. Надо, наверное, наизусть выучить все эти позиции для того, чтобы понимать, что именно запрещено. Меня в этом смысле поражает, знаете, вот как, так же, как ситуация с иноагентами, которых там, ну, уже много сотен. Для того, чтобы знать, кого нужно маркировать как иноагента и на кого нельзя ссылаться, вы должны наизусть помнить список иноагентов. Вот ответьте для себя на вопрос, знаете ли вы всех иноагентов России? Ну, я думаю, что вот мы знаем основных там писателей каких-то известных, да, самых известных журналистов, может быть, политиков, и на этом все. А иноагентов там 700 штук, вот, и, значит, и всех их нужно как-то каким-то образом помнить, чтобы, не дай бог, на них не ссылаться. Так вот, экстремистскими материалами еще круче будет, потому что если их много тысяч, то получается, что самое главное, что должен знать человек для того, чтобы не нарушать законодательство в Российской Федерации, он должен знать список всего экстремизма, практически, знаете, на зубок. Ночью меня разбуди, я вам любой экстремизм назову по номерам, для того, чтобы ни в коем случае его не найти в интернете. Говорят, что один из депутатов, который в Государственной Думе выступал с позиции того, что это очень хороший законопроект, депутат по фамилии Боярский, Сергей Боярский. Сергей Боярский сын, конечно, актера и певца Михаила Сергеевича Боярского. Так вот, Боярский заявил несколько замечательных вещей на этой неделе. Он, в частности, сказал, что поскольку в нашем официальном Рунете уже все зацензурировано, то поэтому, если вы сидите в этом интернете и за его пределы не выходите, то есть VPN не используете, то вам никакого экстремизма и не найти. То есть все уже настолько зачищено, что все стерильно, все, что есть в Рунете, все, что не заблокировано Роскомнадзором, это все совершенно безопасно, пользуйтесь. С другой стороны, говорят, что вот тоже, когда все-таки его коллеги спрашивали, как же жить дальше, он говорил, что да, в принципе, если вы хотите послушать, например, какую-нибудь музыку, то вам нужно уточнить, не является ли данный музыкальный трек экстремистским, потому что есть, например, композиции современных российских хип-хоп-исполнителей, вроде там Влади, значит, и других персонажей, которые признаны в России экстремизмом. Значит, логика такая, да, вот хотите вы послушать музыку, мы сегодня, кстати, возможно, послушаем музыку, мы должны сначала уточнить, это экстремизм или нет. То есть если вы хотите, например, Михаила Боярского там что-нибудь про «Порадуемся на своем веку» включить, уточните сначала у Сергея Михайловича Боярского, не экстремизм ли это, мало ли, все-таки очень опасно просто так слушать музыку. Ну и здесь, конечно, звучит главное русское слово, прям слово года. Давайте говорить, как коренные петербуржцы, VPN. Да, значит, вот по сути государство, вся карающая мощь государства сводится на том, чтобы люди ни в коем случае не использовали вот эти самые VPN-ы. Наказывать людей за то, что они используют VPN как таковой, пока не будут. То есть если у вас в вашем смартфоне нашли VPN, то вы еще не преступник, вы не будете оштрафованы. Спасибо родному государству за такой либерализм. Но если выясняется, что вы при помощи этого самого VPN ходили в какие-нибудь плохие места, где есть какой-нибудь экстремизм, опять же, пока мы не знаем, как конкретно будет широко или узко этот экстремизм интерпретироваться, это будет только по списку Минюста или еще какие-то будут позиции, то тогда уже вас наказывать надо. Тут полезно помнить, что когда вы пользуетесь нормальным VPN, который, ну, как бы не сотрудничает с российскими властями, это любой практически международный независимый проект, которых сейчас очень много, и я надеюсь, что у вас, конечно, есть такие VPN-ы, и, конечно, надо их несколько иметь, к сожалению, из-за того, что цензура усиливается и с VPN-ами власти борются. Так вот, если вы пользуетесь нормальным VPN, то ваш провайдер видит только то, что ваш трафик ушел только на какой-то иностранный IP. ни содержание этого трафика, ни то, что потом случилось, какие сайты вы посещали, какую информацию вы видели в интернете, ничего этого не видно. В этом и есть смысл VPN. Он не только обходит блокировки, но еще и шифрует весь поток вашей информации, если это нормальный сервис. Опять же, их сейчас достаточно много. Поэтому все-таки следующий шаг у властей понятен. Скорее всего, нужно не только криминализировать поиск запрещенной информации в интернете, но еще и все-таки как-то добиваться того, чтобы и VPN, и граждане не использовали. Но это, видимо, в следующем сезоне этого сериала, который заключается в том, что, знаете, нам российские власти говорят, смотрите, иноагенты, маргиналы, их никто не слушает. Весь наш российский народ, как один человек, выбрал войну и президента Путина. И при этом из месяца в месяц идет вот такая ожесточенная борьба за то, чтобы граждане Российской Федерации ни в коем случае не получали доступ к независимым источникам информации. Понимаете, с одной стороны, мы слабы, ничтожны и маргинальны, а с другой стороны, практически все государство вот на уровне этих цифровой цензуры занимается тем, чтобы мы с вами ни в коем случае не общались. Как-то непоследовательно получается, но, видимо, все-таки как-то мы немножко, российские власти, достаем в совокупности все то, что происходит в неподцензурном интернете. Все это российские власти очень беспокоит. Но вот эта история — это не единственный законопроект, который Госдума хочет нас, при помощи которого Госдума хочет нас ущемить на этой неделе. Еще принят совершенно гениальный закон, уже принят, в отличие от этого, от этих штрафов за поиск экстремистской информации. Он тоже касается экстремизма, и в целом он выглядит как некая кампания властей, в результате которой экстремистами станут практически все, кто шевелится и подает признаки жизни. Принят закон, который позволяет российским властям объявлять организации или сообщества экстремистскими без каких-либо ограничений, если внутри этого сообщества или этой организации есть хотя бы один экстремист. Иными словами, вот если буквально прочитать этот закон, если, например, кого-то из «Новой газеты Европы» признают экстремистом, это можно сделать легко, можно даже без суда просто отправить человека в список экстремистов и террористов, а потом уже как бы его еще и осудить на что-нибудь, то получается, что вся как бы наша структура, вся наша работа, все это вместе экстремизм. Но мы в каком-то смысле слова знали, на что шли, хотя, может быть, не до конца. Короче, значит, тут как бы мы открыты к предложениям властей, пускай делают, что хотят, что ж теперь, как бы, никак не, как стоики нам говорят, вы же не можете это контролировать, значит, и переживать по этому поводу не надо. Но вот есть такая проблема, смотрите, есть группы людей, например, просто сообщества какие-то, сообщества волонтеров, например, они вот сидят в чате и занимаются чем-то полезным. В теории этот закон, принятый уже, позволяет, если внутри большого чата на несколько сотен или тысяч человек найден хотя бы один экстремист, то всю эту деятельность волонтерскую можно признавать экстремистским сообществом. Закон это не запрещает. И получается, что, в принципе, делать вообще ничего нельзя. То есть единственный способ хоть что-то делать вместе с другими людьми на территории Российской Федерации, это действовать под какой-нибудь эгидой официальных властей. То есть вот Мизулина не грозит признание экстремистами, вот они и будут что-то делать. Все остальные должны разбежаться. И буквально уже первый признак того, что это ближайшее наше будущее, он уже наступил. Есть такая правозащитница Елена Ефрос, у которой был проект «Сказки для политзаключенных», как бы проект по поддержке людей, которые находятся по политическим статьям в российских тюрьмах. Это был волонтерский проект, в котором был чат, в котором были разные люди, и она превентивно объявила о том, что проект вынужден закрыться, потому что новый закон позволяет найти внутри ее проекта хоть одного какого-нибудь экстремиста и всех их объявить экстремистами и, следовательно, привлечь к ответственности каких-то случайных людей, которые хотели помогать политзаключенным, находясь на территории Российской Федерации. Я думаю, что дальше вот этот принцип «разделяя властвуй», он будет очень мощно работать. Это прям гениальный законопроект в своей злодейскости. Потому что понятно, что люди ради спасения своих каких-то проектов, может быть, не политических, да, они будут там дистанцироваться от экстремистов, которые проникли в их ряды, будут какие-то увольнения, значит, взаимные обиды. Ну, вот пришло такое государство, оно в принципе говорит, да, что если, значит, вы хоть как-то связаны с экстремистами, один экстремист затесался в ваши ряды, значит, вы все экстремисты, и вас всех можно привлечь по закону и разгромить на территории Российской Федерации. Правда, вот давайте этот момент оценим. Фактически никакие неподконтрольные государству формы солидарного действия людей, абсолютно не зарегистрированные волонтерские какие-то самые простые вещи, они становятся невозможными в результате этого законопроекта, потому что у государства появляется простой, очень эффективный инструмент, как можно любых волонтеров разгромить. То есть хочешь что-то делать, работай на государство. Не хочешь работать на государство, сиди дома тихо, жди, значит, не знаю, каких-то изменений в общественном климате. Ну или получай свои уголовные статьи, статус экстремизма, в список Росфинмониторинга тебя внесут, банковские счета тебе заблокируют. Welcome. В общем, вот такие у нас теперь замечательные альтернативы. Как те люди, которые пытаются что-то хорошее, полезное внутри России сейчас сделать, как они с этим будут дальше работать, вопрос открытый. На прошлой неделе мы уже говорили о том, что мессенджер Макс набирает обороты, что, в общем, это какая-то гораздо более спланированная, стратегическая попытка российских властей всех затащить в этот самый Макс, ну и постепенно тем самым отключить мессенджеры из недружественных стран. Подтверждается гипотеза о том, что будет до конца года большая кампания за то, чтобы все ушли в Макс добровольно-принудительно. На этой неделе Путин поручил правительству до 1 сентября придумать, как ограничить иностранные коммуникационные сервисы. Неясно, что имеется в виду в точном смысле слова под коммуникационными сервисами, но в целом, да, понятно, что мессенджеры, в теории под это подходят. Правительству России нужно представить свои предложения о введении дополнительных ограничений на использование в стране программ из недружественных стран до 1 сентября 2025 года. Логика очень понятна. Журналисты, которые имеют доступ к источникам, они, в принципе, прямо сейчас говорят, что и существование Телеграма под вопросом в России, и существование WhatsApp под вопросом. Если у российских граждан удастся затащить экстренно в Макс и предложить им какую-то альтернативу, которая целиком подконтрольна российским властям, то постепенно все эти сервисы можно будет ограничивать, отключать, так же, как это было с иностранными социальными сетями, потом с Ютубом. Вот и очередь мессенджеров тоже дошла. Значит, наша рекомендация вот очень не торопиться с мессенджером Макс, его установкой, отложить это на потом по возможности, пусть они там сами как-то разбираются. Возможно, избежать установки Макса в какой-то момент времени станет практически невозможным, потому что государство будет придумывать какие-то способы, почему вы должны общаться именно там. Ну и дальше там уже начнется какая-то такая цифровая партизанщина, когда вы, наверное, на один телефон будете ставить Макс, а на другом, другой, который придется завести, будут находиться все ваши VPN и, значит, и прочая антиправительственная деятельность по доступу к запрещенной информации. Появилось сообщение, мы будем его проверять. Телеграм-каналы пишут, что Макс фактически себя ведет как шпионская программа. Когда вы устанавливаете Макс на Андроиде, в данном случае, это самая распространенная платформа, да, в России и в мире, Макс сразу получает доступ ко всему вашему смартфону. То есть он просто как бы внедряется в смартфон как троянское приложение, как вирус, как шпион. И дальше, в принципе, любая ваша деятельность на смартфоне, она контролируется Максом, а без этих разрешений Макс не может корректно работать. Да? То есть это не просто мессенджер, это программа, которая хочет собрать всю информацию и передать информацию про вас куда следует. Вообще использование даже обычных российских программ из-за СОРМа, из-за того, что есть законодательство о том, что фактически вся информация, которая в Рунете содержится, она подконтрольна российским спецслужбам. Даже какой-нибудь Яндекс.Такси — это небезопасная программа, ВКонтакте — это небезопасная программа, потому что она может передавать ваши данные туда, куда вы, возможно, не хотели бы, чтобы они передавали, а это происходит в автоматическом режиме. А здесь вот, в принципе, у нас есть просто троян. Мы будем проверять эту информацию, найдем мы какого-нибудь человека, у которого есть ненужный телефон, на котором ничего ценного для российского государства нету, попросим его установить Макс, и отчитаемся о проделанной работе. Вот вообще как бы вся история с Максом становится все более увлекательной. Очень интересно, кто его разрабатывает, кто его внедряет, кто требует, чтобы иностранные сервисы были как можно скорее запрещены, какие у них есть коммерческие и коррупционные интересы. Тоже будем в этом вместе с вами разбираться в наших публикациях в «Новой газете Европа». И вот тот факт, что есть какая-то компания, и что действительно скоро, там в сентябре, осенью, в ближайшие месяцы будет серьезный удар по возможности людей использовать мессенджеры. Еще один факт, который это подтверждает, это заявление депутата Горелкина, одного из главных спикеров по вопросам цифровой цензуры, как бы одного из главных людей, который хочет запретить нам пользоваться любыми платформами. Вот Горелкин, опережая события, заявил о том, что WhatsApp с большой долей вероятности попадет в список программного обеспечения из недружественных стран, который подлежит ограничениям. Заменить WhatsApp должен в этом статусе как раз печально известный мессенджер Макс. То есть, в принципе, вот карты постепенно раскрываются, Путин говорит что-то такое абстрактное, Горелкин публично говорит, там, берет под козырек и говорит, да, все, мы самый популярный мессенджер в России с охватом 68% пользователей интернета, он даже более популярен, чем Telegram, у которого 55%, вот мы возьмем и будем выдавливать этот мессенджер из страны, чтобы все сидели в Максе, и мы все знали про то, как устроена ваша переписка. Это на самом деле с 22 года была трудновыполнимая задача, потому что, ну, войну-то как бы они начали, но российских сервисов цифровых на всех не хватало, то есть не было цифровой инфраструктуры, которая готова была тот же WhatsApp заменить. Ну, просто не было популярного российского мессенджера с большой аудиторией. Вот сейчас у нас есть такой принудительный загон всех в Макс с большими надеждами на то, что мечта депутата Горелкина будет заключаться в том, чтобы читать все ваши сообщения при помощи спецслужб. Вот примерно такая история про уход WhatsApp, обещанный Горелкиным. Вообще, на этой неделе Госдума много всего напринимала. Если вы хотите видеть прям полный список всяких злодейств, которые Госдума, помните, когда-то придумали, что это бешеный принтер. Вот у нас на обложке, значит, теперь стоит такой принтер, из которого туда все время засовываются какие-то бумаги с гербовой печатью, с гербом Российской Федерации, а выезжает только буква Z, как бы все, что остается от государства, это вот такое военный угар и безумие. Много законов Госдумы напринимала, если вы хотите, ну, там, не знаю, продление сроков единого госэкзамена для участников СВО, как бы, вот, казалось бы, где СВО, а где ЕГЭ, но оказывается, это тоже важно. Уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, это очень нам нужно. Потом, значит, закон о том, что нельзя изображать храмы без крестов, вот прямо в стилистике какого-то Михаила Круга. Потом, значит, нельзя иностранным компаниям исследовать российские товарные рынки, потому что вдруг они узнают какую-нибудь гостайну. Отмена госпошлин для участников СВО и членов их семей при обращении в суд. И вот, ну, такой зверский, на самом деле, закон о том, что у ФСБ снова появляются свои собственные следственные изоляторы, вроде известного Лефортова. То есть из ФСИН как бы все это возвращается обратно в ФСБ. Мы уже говорили, что это очень плохо для тех, кто попадет в эти изоляторы, потому что, ну, как бы одна и та же структура, да, как это было в сталинские времена, контролирует и следствие, и твое условие твоего содержания в изоляторе, то есть фактически может сделать все, что угодно. На мигрантов давление растет, новые наказания для иноагентов и даже борьба с борщевиками была. Вот мы все это вместе свели в текст, который вышел на сайте «Новой газеты Европа». Вот Госдума, видите, не сидит без дела. Перед тем, как в отпуск уйти, депутаты, конечно, хотят оставить после себя какой-нибудь следы своей жизнедеятельности в виде этих законопроектов, от которых, кажется, никому лучше жить в России не станет. Ну, как часто бывает с нашей Государственной Думой. Неделя началась с того, что Дональд Трамп выступил со своим историческим заявлением по России. Ну, он как бы в духе такого пиарщика, он, конечно, анонсировал это заявление, что мир никогда не будет прежним после 14 июля. Как вы знаете, закончилось все это достаточно как-то вот ничем более-менее, потому что Трамп заявил о том, что у Путина есть 50 дней до конца лета для того, чтобы одуматься, перестать бомбить и пытаться уничтожить Украину и пойти на какие-то мирные переговоры разумные, а иначе Путину будет очень плохо, потому что на всю торговлю энергоресурсами с Россией будут наложены пошлины не только на саму Россию, но и на те страны, которые которые этим сырьем торгуют. Ну, вроде как должно быть очень страшно, но акции российских компаний, которые все еще торгуются на рынке, на это заявление Трампа отреагировали умеренным оптимизмом и ростом. Ну, то есть не очень страшно, через 50 дней что-то то ли случится, то ли не случится. Многие отмечают, что, конечно, Трамп выбрал как бы символическую дату для, вот, для всех нас, потому что 50 дней ультиматума Трампа истекают 3 сентября. Вот. И поэтому все время Трампа рядом с Шафутинским ставят. Видимо, также это все серьезно и ужасно звучит. Российские власти в целом, при том, что они пытаются сохранить какие-то реверансы в сторону Трампа, и сам Трамп тоже делает по-прежнему противоречивые заявления, то в одну сторону, то в другую. Российские власти делают вид, что они вообще не понимают, о чем идет речь, почему, значит, Трамп расстраивается, почему России просто не дают бомбить Украину. И по этому поводу очень много всяких заявлений от российского МИДа, от Пескова, которые заключаются в том, что мы не до конца понимаем, что от нас хочет американский президент, мы открыты к переговорам, дайте побомбить Украину спокойно. Но, видимо, так все это и будет продолжаться. Вот циники, на самом деле, говорят, я думаю, что в их словах есть большая доля правды, они говорят о том, что на самом деле Трамп хочет посмотреть, чем кончится так называемое летнее наступление Путина. Потому что российские войска наступают, темпы этого наступления не очень высокие, с одной стороны, с другой стороны, интенсивность боев страшная, и мы говорили о том, что количество погибших российских солдат с начала этого лета — это самые большие потери за такой же временной промежуток с самого начала войны с 22 года, то есть Путин бросает своих солдат на смерть, чтобы всем показать, что, в общем, он уже почти Украину победил. И западная пресса много пишет о том, что, в общем, Путину плевать на такой ультиматум, потому что он считает, что надо вот дожать, доломать, и после этого Украина капитулирует, и Путин получит все, что он захочет, а потом на правах победителя еще и с Трампом договорится. Вот примерно такая страшная конструкция. Но из хороших новостей, каких-то умеренно оптимистичных, все-таки есть новость о том, что как будто бы Трамп договорился с НАТО, с европейскими странами НАТО, о том, как именно будут поставлять вооружение для Украины, для того, чтобы Украина могла себя защищать. То есть европейские деньги, американские поставки, вроде бы все у всех есть какая-то выгода. Зеленский заявляет о том, что будет некая военная сделка между Украиной и США, и что Украина будет передавать американцам свои разработки, связанные с беспилотниками, с дронами, потому что Украине пришлось за эти 3 года очень большой путь в использовании беспилотных вооружений пройти. Это фактически главное преимущество Украины на поле боя. Достаточно хотя бы судьбу Черноморского флота вспомнить, который не ушел на дно, он весь, в общем, теперь в портах в восточной части подальше от украинских границ находится, потому что беспилотники очень опасны. И самая главная хорошая новость, удивительная, вот мне кажется, нам как-то надо такие вещи, то есть у нас нету особенно здесь источников, да, но как бы есть некоторые намеки, которые делают ситуацию очень любопытными. Трамп после своего якобы исторического заявления 14 июля поделился своими наблюдениями про Путина. Он сказал: вот ты говоришь с Путиным, он очень милый собеседник, он говорит очень приятные вещи. А потом я прихожу домой, говорит Трамп, а мне там моя жена Мелания говорит, а Путин опять бомбил украинские города. И так повторяется каждый раз. И обратите внимание, да, что, ну вот, видимо, как бы даже до Трампа доходит, что, наверное, здесь есть какой-то подвох. Но обратите внимание на роль Мелании Трамп, потому что ее детство в бывшей Югославии, она говорит соответственно, на славянском языке, она понимает украинский, так же, как мы, как носители русского не до конца, но что-то понимаем. И она внезапно становится фактором внутри вот этого большого исторического процесса. Она как-то, мне кажется, возможно, сдерживает Трампа от совсем уж неразумных шагов в отношении Путина. Мелания рассказывает Дональду, кто такой Путин и чем он занимается. Об этом вот есть публикация в британском «Таймс», недавно, да, как бы версия о том, что Мелания Трамп оказывается внезапно фактором большой политики по направлению к российской агрессии. Вся надежда на Меланию. Видите, это, мне кажется, частично подтверждает многие идеи феминисток, что если бы у нас было бы больше женщин-политических лидеров, реальных, независимых от мужчин, то, может быть, у нас меньше бы войн и агрессии было. По крайней мере, в последние годы все гадости, все международные преступления, они как-то вот десятилетия совершены были именно мужчинами. Совпадение? Не думаю. Ну и вот две характерные новости о том, как Путин пытается, как вообще российская армия пытается компенсировать очевидный дефицит человеческих ресурсов. Заключенные уже практически все вычерпаны. Северокорейцы уже спешат на помощь, что тоже как бы показательно, что все-таки нужны какой-то приток постоянно вот этого пушечного мяса на фронт. Мемориал на этой неделе пишет о том, что в Чечне освободили трех подростков, которых силовики больше полугода удерживали в местном отделении полиции. Их отцов, ну, видимо, это такой размен подростков, детей отпускаем, отцов заставили подписать контракты с Минобороны для отправки на войну. То есть, как смотрите, какая логика, да, вы просто берете на территории Чеченской Республики, происходит вот такая ситуация. Ваших детей берут фактически в заложниках, держат их в полиции без обвинения, без предъявления каких-то обвинений, и все это время оказывают на вас давление, чтобы вы записались как большие патриоты на войну, и тогда ваших детей освободят. Вот увлекательный способ пополнения путинской армии, который, наверное, пока распространяется в первую очередь на Чечню, потому что, ну, как бы Кадырову, очевидно, своих людей не жалко, он на все готов ради Путина. Но в других регионах по соседству, по крайней мере, тоже на Северном Кавказе, тоже похожие вещи уже начинают происходить. Вот еще одна новость этой недели об этом. «Дождь» сообщает, 18-летнего школьника из Дагестана под пытками заставили подписать контракт с российской армией. И вот этот 18-летний парень попадает на войну, куда он не хотел идти, и дальше, как нам рассказывает «Дождь», его командиры заставляют собирать деньги с других сослуживцев, ну, в качестве такого рэкетира работать, чтобы их не отправляли в бессмысленные штурмы, то есть, значит, какая-то коррупционная схема. А после этого его убили, как говорят на этом, значит, скотском языке, его вот, значит, просто обнулили. Это нормальный такой порядок, видимо, вещей в российской армии. Это, конечно, чрезвычайно страшно просто и на уровне личной судьбы, и на уровне будущего общества, в котором все эти люди, которые в этом участвуют, потом будут жить и считать себя героями СВО. Что-то я вспомнил, конечно, не кстати, я вспомнил вот этот мем про то, как надо собирать косметичку на СВО. Вот, ну, видимо, как-то, знаете, чтобы защититься от этой реальности, нужен какой-то юмор.
Собираю косметичку на СВО. Я завтра уезжаю на СВО и не знаю, как остальные, а я не собираюсь там стрёмно выглядеть. Поскольку умываться, скорее всего, придется в какой-нибудь реке или луже, нужно обязательно иметь хорошее очищающее средство. У меня вот такая вот пенка нежная.
Еще на этой неделе случился День писателя. Ну, знаете, как в обычных странах, как происходит День писателя? Ну, не знаю, там, встречи со школьниками, там, какие-нибудь книжные ярмарки, еще какие-то мероприятия о том, как важно чтение, как мы ценим наших деятелей культуры. У нас в России День писателя был такой. Наверное, самому популярному писателю современной России, которого абсолютно все знают, чьи там детективы и книги в других жанрах читали миллионы наших сограждан, Борис Акунин, абсолютно человек, который сделал вот такую блестящую писательскую карьеру в нулевые годы, ему дали 14 лет заочно за то, что, ну, фактически ему Путин и война не нравятся. Там целый букет статей, значит, и к терроризму он якобы призывал, и еще какие-то вещи совершал, и фейки про армию наверняка приплели. По трем статьям Уголовного кодекса Григория Чхарташвили, который пишет под псевдонимом Борис Акунин и живет в Лондоне, суд приговорил к 14 годам лишения свободы заочно. Подумайте еще раз, да, то есть, ну, даже с учетом заочного срока, с учетом того, что сам Акунин, в общем, заявляет, что он в этом балагане просто не участвует, не комментирует, его все это не касается, все равно это ведь символичная вещь, понимаете? Вы берете, ну, это как Джоан Роулинг, например, в Великобритании бы приговорили бы к 14 годам лишения свободы, неважно, очно, заочно, за то, что она там, не знаю, гадости про британскую армию написала в какой-то своей книге или в своих социальных сетях. Ну, просто это чистое как бы воды вот безумие, уничтожение просто культурного наследия, демонстрация того, что это государство, оно ради, это правительство даже, вот эта группа людей, которые власть захватила, они ради своей власти просто готовы уничтожать все живое, ни с чем не считаясь. Если Чхарташвили можно посадить как бы заочно на 14 лет, ну, представьте себе, что будет с обычными людьми, у которых нет такой известности, которых не знают миллионы людей, которых не любят миллионы людей. День писателя коснулся не только Акунина, но в тот же день, когда Акунина приговорили к 14 годам заочно, Дмитрий Львович Быков, наш друг, автор и человек, который даже получил штраф за сотрудничество с «Новой газетой Европа», его, значит, объявили в розыск Видимо, потому что он не соблюдает так называемое законодательство про иностранных агентов. Я тут сижу и думаю, типа, а я вот своей разыскной карточки до сих пор не видел, какая там фотография, я не знаю, что еще там написано, очень интересно всегда почитать. И тут я сейчас вот думаю про это, что я же карточки-то своей не видел, тут я вспомнил, что я же, черт побери, я же тоже 6 лет уже сижу в российской тюрьме. Иногда так забывается, знаете, какие все-таки мы опасные преступники нас окружают, писатели и прочие подозрительные люди. Вот, ну, в принципе, вот такими промышленными темпами Дмитрия Львовича Быкова и Бориса Акунина в один день, значит, объявили в очередной раз врагами народа. Надо сказать, не только писатели беспокоят российские власти, но еще и хлебопеки, например, и рестораторы. На этой неделе Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением, экстремистской группой вот этих самых хлебопеков. Суд арестовал 50% компании «Рижский хлеб» в качестве меры предварительной защиты. Там очень грустная история была про то, как, значит, какой-то человек из Латвии пек хлеб в Латвии, потом решил выйти на российский рынок, потому что в России тоже любят хороший ржаной хлеб, вот в таком балтийском рижском стиле. Учредил эту компанию вместе с каким-то своим компаньоном из России. Ну и дальше их пути разошлись, потому что значит, российский компаньон зетнулся, а латвийский совладелец рижского хлеба выступил в поддержку Украины и против российской агрессии. Вот спустя 3 года после начала войны теперь Генпрокуратура встала на сторону российского зетнутого совладельца, и рижский хлеб у нас будет теперь, значит, как бы передан, видимо, каким-то другим владельцам эти 50% акций компании. А все это вместе, вся эта группа людей, которые, значит, пекли хлеб, она вся вместе будет у нас экстремистским объединением. И тот интересный момент, что как бы, когда вас признают экстремистским объединением, это повод для изъятия вашего имущества. То есть других поводов нет, но поскольку вы экстремист, то печь хлеб и владеть компанией в России вы тоже больше не можете продать. Я думаю, эту долю в российском бизнесе тоже после 22 года стало невозможным. Но это типичная такая как бы ловушка. Да? То есть вы не можете избавиться от этого актива, вы не можете как-то заключить какую-то сделку по расторжению этих имущественных отношений, и в итоге у вас государство просто под предлогом того, что вы экстремисты, Украину поддерживаете, этот бизнес отнимает. Параллельно в России объявили в розыск основательницу сети семейных кафе «Андерсон» Анастасию Татулову, которая очень известна была 5 лет назад как такой главный защитник малого бизнеса в России. Она была даже официально получила должность, значит, омбудсвумен по малому бизнесу, всем рассказывал, какие непомерные поборы, как, значит, бизнес, как тогда говорили, кошмарит. Путин очень любил это слово. Вот Татулова у нас теперь тоже уехала из России, живет где-то в Европе, видимо, и в розыске за то, что она, неизвестно за что, на самом деле, она иноагент и тоже это законодательство не соблюдает. Но, может быть, российские власти, они креативные люди, может быть, они Татулову тоже придумали, как ее, за что ее наказать. Она продала свою сеть семейных кафе «Вкус Виллу» в 23-м году. Вот Татулова молодец, она успела как бы хотя бы экономически с этого соскочить и уже национализировать ничего нельзя. Я так сказал, ничего нельзя, но потом подумал, что, возможно, можно, потому что можно же признать эту сделку с Татуловой и «Вкус Виллом» незаконной и отобрать бывшую собственность Татуловой, предполагая, что она уже тогда была врагом народа. Я уверен, что Генпрокуратура и с этим бы тоже справилась, с такими задачами. Пока мы пишем уже этот выпуск ужасных новостей, приходит информация о том, что наших друзей из книжного магазина «Фаланстер» и основателя и директора магазина Бориса Куприянова оштрафовали в очередной раз, на этот раз на 900 тысяч рублей, цитирую, по протоколам о так называемой пропаганде ЛГБТ. Магазин на 800 тысяч как юридическое лицо, Куприянова лично на 100 тысяч вот эта статья про пропаганду типа нетрадиционных отношений. Среди книг, которые не понравились на этот раз российским правоохранителям и суду, скорее «Счастлив, чем нет» Адама Сильвера, «Плод познания» Лив Стремквист, «Неправильное воспитание» Кэмерон Пост, ну и так далее. О, «Инфернальный феминизм». Прекрасный, кстати, текст про такую ведьминскую традицию, нонфикшн. Это я читал даже. Вот. Короче, вот этот список книг, их там больше, это все, значит, пропаганда ужасная чего-то. И в целом книжные магазины в России, да, как такой последний оплот какой-то независимой, непоцензурной культуры, их вот на наших глазах сейчас добивают. Это довольно страшное явление лично для меня. Я даже толком не могу каких-то слов здесь подобрать, потому что, ну, как бы начнешь сильно, сильно много сочувствовать ребятам, да, им же только хуже будет, получается. То есть получается, что какие-то там заграничные, значит, враги народа их поддерживают. Что делать, непонятно. Борис Куприянов вину не признал. Он сказал, что изъятые книги не запрещены, ни в какие реестры запрещенных или экстремистских материалов не включены, и, в общем, наказывают книжный магазин по произволу, что, в общем, справедливо. Традиционная рубрика «Новости образования». На этой неделе стало известно, что в Высшей школе экономики открыли специальную магистерскую программу, то есть 2 года людей будут учить. Вы спросите, чему? Нет пока ни управления беспилотных летательных аппаратов, нет ни то, как убить всех людей, хотя, может быть, тоже к этому все приближается. Но по профилю экономический все-таки университет, в Высшей школе экономики будут учить официально, как обходить санкции. Эта программа называется «Международный корпоративный комплаенс». В программу войдет определение и выявление рисков санкций, а выпускникам предлагают, среди прочего, работать в госкорпорациях и компаниях, тесно сотрудничающих с государством. Обучение стоит 490 тысяч рублей в год, без бюджетных мест, понимаете? Но все-таки вот вы должны инвестировать сначала деньги, а потом стать известным специалистом, признанным дипломированным специалистом по обходу санкций. Видите, это история про то, что, конечно, российские как бы власти, учебные центры официально, они готовятся все-таки к дальнейшему существованию России вот в таком режиме. Будут недружественные страны, будут вечные ограничения на российскую экономику на многие годы, может быть, десятилетия, и будут специальные люди, которые умеют как-то вот намышарить, не побоюсь этого слова, обход санкций, так, чтобы Российская Федерация могла иметь международную торговлю, какой-то доступ к финансам и к технологиям. Нужны специальные дипломированные магистры. Кстати, странно, что все это называется магистерской программой, потому что, в принципе, надо это, наверное, назвать как-нибудь тоже там более православно и более патриотично. Я в целом горячо поддерживаю эту идею, потому что она, мне кажется, она про честность. Вот я, когда работал в системе российского образования, я видел, что есть очевидный разрыв между тем, как устроены многие практики в российской экономике, как они были устроены 20 лет назад и 5 лет назад, и тому, чему на самом деле учат студентов. Ну, студентов учат, там, не знаю, фондовому рынку, значит, инвестициям, каким-то основам макроэкономики, значит, вот чему-то такому, что можно как бы в любой точке мира использовать. При этом понятно, что заметная часть российской экономики, она строится на вопросе о том, как вообще выглядят вот эти все коррупционные схемы, да, то есть по большому счету, если бы студентов честно готовили к российской карьере в российских, например, госкорпорациях, то в Высшей школе экономики должны были бы две основные кафедры быть. Кафедра взятки и кафедра отката. И вот они сделали к этому, на самом деле, серьезный шаг, сделав целую магистерскую программу по обходу санкций. Вот, наконец-то, понимаете, людям начинают давать практические знания. Как гласит девиз Высшей школы экономики, не для школы, а для жизни мы учимся. Очень правильно, наконец-то все сбывается. Я, кстати, знаете, по поводу обхода санкций и по поводу коррупции, в частности, меня очень интересует вот эта дискуссия в чисто таком, ну, как бы интеллектуальном смысле слова, меня очень интересует эта дискуссия о том, коррупция в России вообще и в российской армии, в частности, в российском ВПК, она помогает войне или мешает войне? Потому что на первый взгляд, да, вот эта идея о том, что чем больше денег украдут российские генералы, тем меньше ракет взорвется в Украине, она выглядит правильной. Но у меня есть подозрение, что там динамика вот этих коррупционно-военных вещей, взаимосвязь большой коррупции и войны, она гораздо более сложная и гораздо менее линейная. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно бы вам было бы в этом разобраться в каком-то формате. Не знаю, это может быть либо текст будет, либо какое-то видео короткое. Мне кажется, прям важная штука, потому что она показывает этот разговор про очень большую коррупцию и то, как эта большая коррупция, возможно, способствует войне, а не только мешает ей, как это, в общем, такая амбивалентная вещь. Мне кажется, это одно из важных таких интеллектуальных упражнений, которые полезно сейчас сделать, чтобы понять, как устроена вот эта машина войны, созданная в России за последние 3,5 года. Это, наверное, вообще в целом про коррумпированные диктатуры, не только про Россию. В МГУ тоже не отстают от своих главных конкурентов, в Высшей школе экономики. Там тоже запускают курсы по схожей специальности, как именно обходить санкции. Все-таки наше образование стоит на правильных рельсах и движется в нужном направлении. Известный политолог-международник и большая шишка тоже в Высшей школе экономики Сергей Караганов, который еще несколько лет назад предложил нанести по Европе превентивные ядерные удары, не считаясь тем, что у самого Караганова есть квартирка в Венеции. Вот понимаете, такой же патриот. Вот у него, он настолько вот за родину переживает, что даже готов пожертвовать своей квартирой в Венеции, лишь бы все-таки Россиюшка победила всех своих врагов и показала, что она самая сильная. Хотя, с другой стороны, может быть, Караганов считает, что в Венецию водородная бомба не полетит, потому что, ну, как бы там же нету военных целей, там только квартиры таких уважаемых людей, как Сергей Караганов. Вот он на этой неделе снова как бы выпал с каким-то идеологическим соображением. Написал он в Высшей школе экономики, публикует его доклад, в который Караганов говорит, что нам пора не только ядерные удары наносить, но еще и разработать официальную российскую идеологию, в частности, некий кодекс россиянина, который, по мнению Караганова, нужно внедрять с детства, прям с детского сада. На самом деле, довольно скучный текст. Я ждал там какого-то большего кринжа. И, наверное, единственное, что там есть интересного, это то, что, значит, Караганов считает, что россияне, в соответствии с его кодексом, они должны быть коллективистами. Каждый из нас должен ставить, ну, как бы, государственные интересы, общие интересы, ну, фактически интересы Путина, выше своих собственных интересов. То есть россияне, с точки зрения Караганова, это такие люди, которые о себе, о своей семье, о своем благополучии не заботятся, а прям с детства, с детского сада думают о том, как умереть и как значит, вообще потратить свою жизнь на всякие великие вождистские цели. Очень понятная логика. Это, ну, конечно, это логика про то, что вот в целом мы должны с детства людей воспитать, считать начальство и всякие цели Путина и прочих, значит, там, персонажи гораздо более важными, чем наша собственная жизнь. Ну вот Караганов открытым текстом это в кодексе россиянина нам проговаривает. Я, правда, не уверен, что сам Караганов готов по кодексу россиянина жить, потому что, в общем, все-таки это довольно, кажется, судя по тому, как, если посмотреть, как он выглядит, как он одевается, какой образ жизни он ведет, мне кажется, это довольно индивидуалистично настроенный человек, который придумал для себя такую, знаете, индивидуалистическую выгоду. То есть Караганову выгодно гнать вот эту пургу про коллективизм и готовность россиянина пожертвовать собой и своими интересами ради государства, потому что Караганов ровно этим и зарабатывает. Он у государства, то есть у налогоплательщиков, забирает много денег для того, чтобы всем рассказывать, что все остальные должны пожертвовать еще больше этому самому государству, а Караганов получит свой маленький процент, скромный гешефт для написания кодекса россиян. Интересно, вот еще, знаете, такой вопрос, а кто вообще Караганова уполномочил вообще с такими заявлениями выступать? Вот он от лица чего говорит? От лица, может, какой-нибудь, не знаю, современной прогрессивной геополитики или он как чиновник это пишет? Вот тоже напишите, пожалуйста, в комментариях, почему вообще, как вот людям приходит в голову, давайте я с утра проснусь и напишу, что все вы должны пожертвовать своими интересами ради Путина. И в этом состоит великая цель каждого россиянина. Еще на этой неделе вновь обострилась тема демографии. Вот с демографией у нас какая-то квелая, знаете, как бы не расцветает демография. И поэтому как-то все очень сильно вслед за Путиным озабочены, как бы нам размножиться. На этой неделе Путин был с официальным визитом на Магнитогорском металлургическом комбинате, и там он встречался с металлургами, летописец, ну, то есть с мужчинами в основном, конечно, такая как бы довольно гендерно окрашенная профессия, летописец жизни, трудов и дней Путина, журналист-коммерсанта Андрей Колесников, писал в своей заметке, что с металлургами заранее проводились тренировки. Значит, металлурги должны были быть бодрыми, задавать позитивные вопросы, и одному даже из них сделали замечание, что у него как бы лицо какое-то невеселое. Ну, это прям совсем такая Северная Корея, наш главный партнер. То есть ты встречаешься с солнцеликим вождем на металлургическом комбинате и должен прямо излучать оптимизм. Вот потренируйтесь перед зеркалом, можете ли вы как бы, если вас сильно попросят вот встретиться, или вы будете вынуждены встретиться с вождем, готовы ли вы достаточно быть оптимистичными? Готовы ли вы улыбаться, излучать энергию и поддерживать те темы, которые Путину очень важны? А важнее всего на металлургическом комбинате в Магнитогорске Путину было обсуждать деторождение. И он там пожурил одного, значит, молодого металлурга, который сказал, что вот у него жилья своего нету, и поэтому он откладывает рождение ребенка. Нет, отлынивать, сказал Путин, не надо. Надо обязательно сначала размножиться, а потом жильем как-то вот тоже уже как-то все будет пересмотрено. Ну, может быть, и система поддержки. То есть и как бы Путин и вообще как бы пропаганда по-прежнему считает, что демография в России такая, какая она есть, не потому, что Россия — это достаточно эмансипированное индивидуалистическое общество, где люди думают, в том числе женщины, думают о своих интересах, о, не знаю, о развлечениях, удовольствиях, карьере, образовании, и только в этом ряду про деторождение, что нет у нас миллионов женщин, которые хотят стать матерями-героинями. Действительно, Путин по-прежнему считает, что если всем как-то всех на всех как-то надавить, запугать или подкупить, то все начнут срочно размножаться. Еще вот этот фактор о том, что многим людям просто страшно заводить детей в воюющей стране с непредсказуемым будущим, этот фактор тоже полностью снимается. Поэтому можно ездить на металлургический комбинат и там с мужчинами обсуждать, как правильно рожать детей. Как бы, ну, видимо, это самая такая экспертная группа. Не мог же Путин в яслях встречаться, да, и с этим и обсуждать с женщинами деторождение. Это было бы как бы не так красиво, мужественно, и вот, значит, не будет всего этого пафоса рабочих металлургов. И Путину поддакнул на этой неделе в таком еще более идиотском ключе глава Свердловской области Денис Паслер, которого туда перевели из оккупированных территорий за выслугу лет, значит, в районе Донецка и Луганска. Тоже, значит, та же самая проблема. Молодой журналист местный спрашивает Паслера, как же вот, значит, быть, когда своего жилья нету, ипотека дорогая, как заводить детей в таких условиях. И Паслер отвечает такой, знаете, мудростью: Бог даст деточку, даст и денежку. Вот, имея в виду, что вот вы как не сначала родите детей, а потом будете разбираться, у вас появится мотивация, как же вам заработать на жилье. Ну, при том, что, понимаете, кредиты у нас в России сейчас, ставка Центробанка 20%, да, то есть понятно, что кредиты совершенно заоблачные, а государство в целом ушло с рынка субсидирования жилья для молодых семей, потому что льготной ипотеки практически больше нету, и все деньги ушли на войну. Остается отвечать только вот в таком ключе, как это делает господин Паслер. Ну, вы сначала там уж как-нибудь размножитесь, выполните указ нашего президента, а потом как-нибудь, может быть, когда-нибудь через много десятилетий и жилье у вас тоже появится. Вот примерно такая мудрость чиновников на разных уровнях у нас в России открыто звучит. Это были ужасные новости. Мы в прошлый раз сказали про то, что у нас есть какие-то симпатичные люди, которые донатят нам деньги напрямую через YouTube. Это приятно просто видеть в комментариях. Я хочу трех задонативших по прошлому выпуску поблагодарить. Спасибо вам, ребята. Мы видим ваши, особенно, конечно, 2 шекеля, которые пришли. Значит, это особенно приятно, что все-таки вот, как бы, так сказать, такая прекрасная валюта тоже поддерживает новую газету «Европа». Так что призываю продолжать донатить. И если вам нравится то, что мы делаем, по традиции, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. До встречи на следующей неделе.